Я приветствую всех вас, друзья, братья и сестры. Для меня огромная честь и привилегия быть вместе с вами в Доме Божьем. Видеть так много людей – это огромное-огромное благословение, когда есть много спасенных людей. На всякий случай я расскажу о себе. Меня зовут Василий, моя фамилия Андронович. Я приехал к вам из города Иваново. Там несу пасторское служение. Мне 37 лет. Я женат, и у меня четверо деток, четыре мальчика. И вместе с семьей, вот уже 8 лет, мы несем пасторское служение. В июле месяце наша церковь будет праздновать 50-летие. Поэтому я вас приветствую, всех приглашаю, буду рад вас видеть в июле месяце. Проповедь всем сказать не дам, но если вы приедете и благословите нас, очень рады будем этому. Давайте вместе с вами прочитаем 13 глава 1 послания Коринфянам, первых 3 стиха. 1 послание Коринфянам, 13 глава, первых 3 стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы». Мы прекрасно знаем эту главу, потому что в этой главе содержится характеристика любви, какой должна быть любовь. Это глава, так она, может быть, и называется как-то глава любви или глава о любви. Она известна даже, наверное, и светским людям, потому что здесь вот отражаются, записаны те качества любви, которым мы стремимся, которые мы хотим, чтобы были в наших жизнях, в наших семьях. И завершается 12 глава вот таким стихом. Апостол Павел делает как бы мостик к этой 13 главе. И он говорит: «Ревнуйте о дарах больших, и я вам покажу путь еще превосходнейший». И когда мы думаем, что же это за путь превосходнейший, может быть, это какие-то сверхъестественные вещи, может быть, это какой-то особое действие, проявление Господа. А может быть, путь превосходнейший, когда, я не знаю, небеса откроются, и там голос прозвучит для всех нас. Нам хотелось бы, может быть, такого. Но Павел говорит, что этим превосходнейшим путем для того, чтобы дары Духа Святого действовали в жизни церкви, в жизни людей, для того, чтобы слава Божия действовала в жизни церкви, в жизни людей. Вот этим путем превосходнейшим является любовь. И об этом он говорит в 13 главе. Коринфянская церковь, она увлеклась многими дарами. Она увлеклась вот этим сверхъестественными вещами, что делает Дух Святой. Это на самом деле, ну, благословение, когда в церкви есть дары Духа Святого. Это благословение, друзья. И вот когда мы смотрим, читаем эту книгу, и Павел говорит: у вас нет вообще недостатка ни в каком даровании. Мы с позиции верующего 21-го столетия иногда думаем, вот какой это был огромный стол. То есть, ну, как по-разному Бог действовал. Но Павел говорит, что у вас множество даров. У вас вообще, может быть, уникальная ситуация, но вы забыли о самом главном. Вы потеряли самое главное. И самое главное, друзья, это является любовь. В книге Откровения мы читаем характеристику Эфесской церкви. И эта характеристика замечательная. Это церковь, которая в гонениях выстояла. Это церковь, которая была верна доктринам. Это церковь, которая имела терпение. Это церковь, которая обладала мудростью. Мы смотрим на эту церковь, и мы хотели бы иметь вот такую церковь, ну или, как сказать, вот эти характеристики, чтобы они были присущи нашим поместным церквям. Но там звучат слова о том, что одного тебе не хватает или чего-то тебе не достает, что ты потеряла в своей жизни. И слова Христа говорят о том, что Ефесская церковь оставила первую любовь, и в этой церкви стало неуютно, и в этой церкви стало холодно, и в этой церкви стало неприятно. И Павел показывает верующим людям, он показывает коринфянским верующим, он показывает каждому человеку, кто здесь присутствует, и каждый, кто читает это послание. Он как будто обращается к нам и говорит о том, что альтернативы любви нет. Мы не заменим любовь проповедями, мы не заменим любовь красивым пением, мы не заменим любовь строгой церковной дисциплиной. Мы ничто, что бы мы ни подбирали, мы не сможем заменить. В основе всего лежит любовь. И в подтверждение своих слов он приводит эти доводы. Я хотел бы поделиться этими мыслями и сказать или обратиться к каждому из нас. Почему нам важно сегодня иметь любовь? Почему нам важно иметь правильный источник любви в нашей жизни? Почему нам важно сегодня, когда, может быть, стало мало этой любви, нам по-прежнему быть носителями этой любви? Первая мысль, что говорит апостол Павел, это записано в первом стихе. Он говорит о том, что любовь придает ценность нашим словам. Он так и говорит: даже если я говорю английскими языками, даже если я говорю языками человеческими, но если у меня нет любви, я медь звенящая или кимвал звучащий. Это, друзья, великое благословение, когда люди говорят: дар речи, это очень важно, когда люди разговаривают. Ученые до сих пор, они, ну, ищут, как-то исследуют этот феномен. Вот как так получается? Мы, может быть, мало об этом задумываемся. Ну ладно, человек говорит, но помимо человека еще попугаи говорят. Некоторые даже умудряются их научить каким-то христианским словам, для того, чтобы они проповедовали, евангелизировали. Может быть, вы видели это, или, ну, по крайней мере, я знаю некоторых таких людей, огромных попугаев с длинными когтями, но братья очень ревностные, и научили попугая главным христианским словам: «покайся», «слава Богу» и так далее. И если попугаям еще более-менее как-то понятно, там небольшой у него этот мозг, извилин мало, ученые взяли этот ген, отвечающий за речь, внедрили в мышь. Думали, может быть, мышь заговорит, но не получилось. Она пищала без устали, пищала, пищала, пока не пришлось принудительно остановить этот эксперимент. Мы говорим. Мы пришли сегодня, мы сейчас, Олег Иванович просил, чтобы мы повернулись друг к другу, мы благословили друг друга, мы что-то сказали. Это очень важно, когда мы используем свою речь, и эти слова несут благословение. Дар слова – это неоценимый дар в этом мире. На протяжении всей истории человечества, особенно это как-то было заметно в античном мире, античная Греция. О, как греки любили философию, как они любили красиво говорить, а риторика, красота речи, убежденность. Высшим органом управления являлось, так сказать, вот это местное собрание. И для того, чтобы привлечь как-то массы людей, для того, чтобы привлечь максимальное количество на свою сторону, для того, чтобы моя речь была убедительной, люди тратили время, люди тратили финансы, чтобы красиво говорить, чтобы убедительно говорить, чтобы эти слова, они буквально как будто в сердце проникли и что-то там сделали с человеком. Они так и говорили, древние греки, что таким же могуществом, которым обладает на войне железо, в политической жизни обладает слово. И вот они любили судиться, и это проходило перед сотнями судей. И встает хороший оратор, и в свою защиту или в защиту какого-то человека начинает красиво говорить, и все слушают. Люди слышали, люди реагировали на речь. Это очень хорошо, когда мы умеем говорить, красиво говорить. Библия, кстати, нигде не говорит о том, что говорите как-нибудь, будьте неграмотными. Нет, Библия об этом не говорит. И Павел про это не говорит. Библия, наоборот, подчеркивает о том, что верующий человек – это человек высокой культуры, красивой речи, грамотной речи. И пусть бы сегодня современные люди говорят, может быть, по-другому, все это не важно. Я думаю, что это важно. И нам нравится говорить с такими людьми. Красиво, спокойно, убедительно говорят. Друзья, мы говорим о христианском служении, и мы понимаем, что дар слова – это великое, великое благословение для церкви. Нам нравится, когда братья-служители берут в руки Слово Божье, берут в руки микрофон, и мы всегда отмечаем людей, которые убедительно говорят. Мы всегда отмечаем людей, которые красиво говорят. Мы всегда отмечаем людей, речь которых, может быть, отличается каким-то искусством. Нам это нравится. Когда жил Иисус Христос, у Христа красиво получилось говорить. И Он просто своим словом цеплял массы людей. Огромное количество людей шло за Ним. Его так и называли «учитель», «друзья». Но вот апостол Павел говорит нам сегодня, что как бы мы красиво ни говорили, как бы убедительно мы ни говорили, как бы мы красиво ни проповедовали, как бы мы красиво ни свидетельствовали, как бы мы красиво ни благовествовали, и везде все, что связано со словом, как бы это красиво мы ни делали, но если во главе всего этого не стоит любовь, он так и говорит, что это что-то бессодержательное, медь звенящая или икимвал звучащий. Как унизительно прослыть пустозвоном. Павел не отрицает важность красивой речи. Павел не отрицает важность аргументированной речи. Он, кстати, пришел в Коринф. История говорит, что до этого там трудился способный ученик Варнава, который красиво говорил, который обладал этим красноречием. И Павел пришел, и верующие коринфяне думали, ну теперь-то он продолжит, наверное, он еще лучше скажет. Павел говорит, все, что я вам буду проповедовать, это будет проповедь о кресте. И он продолжает, и проповедь моя будет не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и в явлении силы. Павел знал, что такое проповедь, что такое слово. Павел знал, он пришел в Коринф, он мог бы там их направо-налево. И, в принципе, немножко он там и говорит им, что вам нужно то поменять. У вас там такое творится, буквально за голову берется. Но он в завершении своих посланий говорит о сильной любви к этой коринфянской церкви. Друзья, а что несет наша речь? А что несет наши слова? Что за ними стоит? Книга Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Тот же самый Павел к нам обращается и говорит, «Никакое гнилое слово не должно исходить из уст ваших». А какие же слова должны исходить из наших уст? Добрые слова. Добрые для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Я в своей жизни встречал одного человека. Он является замечательным служителем. И, может быть, уже находясь в таком пожилом возрасте. Но это человек, от которого я вообще никогда в жизни не слышал. Ну, что-нибудь там он голос повысил, сказал о ком-то плохо, где-то там возмутился. Я даже иногда ему говорил, слушайте, вы вообще что-нибудь, ну, можете хоть как-то отреагировать? Или как-то там, ну, как говорит молодежь, отрефлексировать? Но этот человек, он настолько добрый, когда он проповедует, вы бы видели буквально все собрание людей, оно внимательно-внимательно говорит, вернее, слушает, что говорит этот человек. Мы отмечаем таких людей, мы замечаем таких людей. А что с нашей речью? Молодые люди, что с нашей речью? Люди среднего возраста, люди старшего поколения – а что с нашей речью? Несут ли наши слова любовь? Согревают ли они чьи-либо сердца? Направляют ли наши слова людей к вере в Господа? Я приводил такой пример. Однажды одна женщина подошла к зеркалу, посмотрела на себя. Это обычная практика женщин. Она подошла, посмотрела, и ей не понравилось там свое отражение. Следующим шагом, что она делает, она подходит к своему мужу и говорит: «Дорогой, я посмотрела на себя в зеркале, и мне кажется, что я страшная. Ну скажи мне что-нибудь хорошее, скажи мне какой-нибудь комплимент». Муж подумал и говорит: «Дорогая, у тебя очень хорошее зрение». Он отреагировал, я не знаю, это было, простите за слово, по приколу, или это было искренне, но я думаю, что эти слова не послужили началом того, что они, так сказать, ну, сказали: «Я тебя люблю» и так далее. Я думаю, что это было началом той искры, когда это служит некому разногласию. Друзья, нам важно, чтобы наши слова несли любовь. Нам важно, чтобы мы, как дети Божьи, были людьми, наполненные словами, которые исцеляют людей. Наши слова должны исцелять людей. Наши слова должны исцелять отношения. Наши слова должны исцелять людей, живущих в этом мире, которые находятся в большой опасности, которые переживают так много боли. И давайте будем честными, иногда наши слова, они могут просто вот растоптать их. Когда нас задевают, когда с нами поступают несправедливо, когда в наш адрес звучат какие-то нехорошие слова. Автор психоанализа, известный психотерапевт или известный психолог Зигмунд Фрейд на заре своей жизни, разочаровавшись во всех своих теориях, во всех этих сложных таких схемах, которые он изобрел, он сказал, что лечит только любовь. Никогда не забудем, друзья, любовь придает целительную силу нашим словам. Будем помнить об этом. И по окончанию нашего служения сегодня, когда мы будем возвращаться домой, когда мы будем дома, давайте задумаемся, а что же мои слова несут? Вторую мысль, которую апостол Павел здесь говорит, и он говорит о том, что любовь придает ценность нашим дарам. И он говорит о том, что если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею все познание, но если я не имею любви, он, кстати, о вере тоже здесь говорит, но если я не имею любви, я просто ноль, я просто ничто. Вот Павел называет эти дары, вот эти способности людей, пророческое слово, пророчество, вера, знание. Это все удивительно, друзья, это все прекрасно, это все хорошо, когда действует в жизни церкви, когда действует в жизни верующих людей. Это замечательно, когда звучит пророческое слово от Господа, когда мы имеем знание, когда у нас вера, способная многое менять в нашей жизни. Я думаю, что если бы у вас спросил, вы хотите обладать такими дарами? Вы хотите знать, что вас ждет завтра? Вы хотите знать ответы на все библейские вопросы, на все житейские вопросы? Я думаю, что, наверное, в большинстве своем мы согласились. Да, конечно же, мы хотели бы это иметь. И Павел говорит, что даже когда в нашей жизни все это будет, не забывайте о любви. В жизни известного евангелиста Дуайта Муди был однажды переломный момент. Однажды молодой человек, которому было 17 лет, и имя его Генри Мурхауз, его называли тогда мальчик-проповедник. И он пришел к Муди и предложил свои услуги. В то время Дуайт Муди уже начинал проповедовать, он был известным Божьим человеком. И вот этот Генри Мурхауз пришел и предложил ему свои услуги, чтобы также трудиться вместе с Дуайтом Муди. И хотя было ему 17 лет, вот Дуайт Муди согласился. И к великому изумлению Дуайта Муди, вот этот молодой 17-летний проповедник, мальчик, на протяжении 7 вечеров Он проповедовал на отрывок из Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот то, что сказал Мурхаус, оно произвело на Муди просто, ну, потрясающее впечатление. Муди о своей жизни, он говорит, и он описывает, что «я никогда не знал до этого времени, что Бог любит так сильно грешников». Он говорит о том, что когда я слышал, как этот 17-летний проповедник проповедовал мне, опытному служителю, он говорит, я не мог сдержать слез. Мое сердце разрывалось на части. Этот Генри Мурхаус от бытия до откровения проводил красную линию, подтверждающую любовь Бога к падшему человечеству. И с тех пор Муди внедрил это, вот эту истину Писания, как сказать, и сделал это основой своей проповеди. Теперь он проповедовал не с той позиции, что вам нужно всем покаяться, потому что вы будете гореть в аду. Но с этого момента он начал проповедовать: Бог любит каждого человека. Бог любит вас, грешники. Бог любит вас настолько сильно, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто из вас не погиб. Он говорит, я увидел, что тот террор, который я проповедовал, еще не спас ни одного человека. Но когда я начал проповедовать о Божьей любви, я видел, как Бог начал возрождать людей. Друзья, как важно нам, чтобы наше слово, наши дары, они сопровождались любовью, всем этим руководствовала любовь. Я признаюсь честно, даже у меня иногда так бывает. Тут иногда, будучи служителем, некоторые люди, не так вот поступят. Ну, кажется, ну как так можно? Самый простейший случай – отругать, предать, наказать и так далее, и забыть. Но как важно, даже когда эти люди споткнулись, когда они, простите за слово, накосячили, будучи нам, верующим людям, будучи нам, служителям, да вообще любому человеку, подойти к этому человеку с позиции любви, и любовь приносит исцеление. А может быть, кто-то здесь присутствующих людей, вы обладаете этими дарами Духа Святого. Помните о том, что нам не просто нужно слово передать, и как-нибудь его там передать. Помните, что для Бога ценен каждый человек, и мы имеем дело не с болтиками и гайками, с чем-то неживым, а мы имеем дело с живыми людьми. Помните о ценности людей. И Павел говорит о том, что во главе наших даров должна стоять любовь. Во главе наших даров должна стоять любовь. Как мы склонны, братья и сестры, завидовать богато одаренным людям? Ведь это напрасно, и это даже вредно. Павел нигде не против одаренных людей. Но Павел говорит о том, что одаренность приносит пользу только тогда, когда есть любовь. В наличии имеется любовь. И если скромно одаренные брат и сестра имеют любовь, их значимость в глазах не меньше, чем очень одаренные люди, потому что именно любовь придает ценность и малому дарованию, и большому дарованию. Такими дарованиями в Писании обладали некоторые люди. Мы помним Соломона, который все знал. Он многое, наверное, не переживал, не видел, но он все знал. У него была эта сверхъестественная способность от Бога. Но Соломон больше полюбил не то, что Господь ему дал, но он это все, друзья, потерял. Он потерял любовь к Богу, он потерял, у его сердца совратилось к чему-то нехорошему. И наличие этого дара в жизни его стало пустышкой, потому что в конце концов, друзья, мы знаем результат его жизни. Мы помним этого пророка Валаама, который говорил, я не буду проклинать Израиль, который знал, что именно из этого народа, или то, что придет Мессия, он даже пророчествовал о пришествии Мессии. Но больше всех этих знаний, друзья, Валаам любил деньги. И когда к нему обратился Валаак за финансы, Валаам ему рассказал, что нужно сделать с Израилем. И этот совет принес немало горя Израилю, и этот совет принес смерть самому Валааму. Было это знание, которое не было одухотворенной любовью. Оно не приносит пользы абсолютно никакой человеку. Друзья, во главе наших даров должна стоять любовь. И третья завершающая мысль, что говорит апостол Павел? Он говорит о том, что любовь придает ценность нашей жертве. И об этом он говорит в третьем стиху, в третьем стихе. «И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы». Вы представляете, я не могу быть самым щедрым человеком. Я могу отдать все, что у меня есть. Вот кажется, ну, все раздал. Я по-любому после этого буду известным человеком, а мне будут говорить о неком таком благотворителе. Но Павел говорит, да пусть ты все раздашь, пусть ты абсолютно останешься ни с чем. Но если во главе твоей жертвы, во главе твоего раздавания не стоит любовь, то это все бесполезно, все бессмысленно. Это, друзья, уникально. И Павел говорит, ну нет вообще тебе никакой пользы. В то время как Писание говорит о том, что благотворящий бедному дает взаймы Господу. Вы представляете? Дать взаймы Господу. Это даже не банковская система. Это, по сути, ты даешь самому лучшему тому, кто обязательно это вернет. Но, наверное, даже если я буду давать бедному без любви, от изобилия своего и от скудости своей, Павел говорит, это все бесполезно. Бесполезно. Но у нас, друзья, здесь Павел говорит не только, может быть, о раздавании, но здесь не только о материальных каких-то вещах говорится, о том, что участие в материальном служении. Павел в других своих посланиях говорит нам о том, чтобы мы себя полностью посвятили Господу. Он говорит об этом в Римлянам в 12 главе. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Друзья, христианство без жертвы невозможно. Служение Господу без жертвы невозможно. Мы, христиане 21-го столетия, слишком себя любим. Это правда. Ну, может быть, у вас здесь не так, но там, где я служу, там, где я тружусь, и замечаю эту тенденцию, что мы так сильно себя любим. И в своей жизни мы, чтобы сохранить, чтобы сберечь, чтобы было все тихо, спокойно, часто мы начинаем с самого важного, со служения. Я не могу служить, у меня не получается, я устал, сгорел, перегорел, у меня работа и прочие, прочие, прочие моменты. Но христианство без служения, христианство без жертвы, это невозможно, вообще никак невозможно. Мы сейчас живем в такой интересный период, когда мы наблюдаем, как старшие служители нашего братства, наши предшественники, они, по сути, завершают свой какой-то определенный бег, определенную дорогу. И мы являемся свидетелями тому, как новое поколение христиан вступает и занимает их позиции. И как бы мы к ним ни относились, к старшим братьям, к старшим служителям, друзья, но у нашего братства есть замечательное славное наследие. И эти братья, которые начинали в 90-х годах, кто-то из них начинал еще раньше. Вы спросите у них, Они буквально на алтарь служения ложили все. Ради чего? Ну, чтобы хотя бы еще одна церковь была открыта. Чтобы еще хотя бы один человек был спасен. Чтобы еще хотя бы одна душа пришла к Господу. А когда мы сегодня говорим, нам необходимы люди, чтобы поехать в соседнюю деревню. Там есть большая нужда в служителе. 10 километров, 20 километров. Да, там людей немного, там может быть 10, 20. Но нужны люди. И мы начинаем думать, это же нужно ездить, это нужно же жизнь свою перекроить все по-другому. Но христианство без жертвы вообще невозможно, друзья. И Павел не отдавал свое тело на сожжение за веру, вот просто чтобы обо мне все знали, чтобы в 21 столетии я, либо кто-то другой служитель здесь проповедовал и говорил, вот это был Павел, вот это был такая, ну, такой мощный человек, вот это пример. Павел служил Господу не только ради того, чтобы мы вспоминали о нем. Основным мотивом служения апостола Павла это была любовь. Это была любовь к Богу. Это была любовь к людям, которые шли прямым путем в ад. И он говорит о себе, что я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Я добрым подвигом подвязался. Я течение совершил. Я веру сохранил. Но теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. И не только мне Он даст, а кому Он даст? Но и всем возлюбившим явление Его. Именно любовь, друзья, она придала ценность служению апостолу Павла. И за это служение он от Господа удостоился этого венца правды. Церковь Божья, церковь благодать и все люди, кто здесь присутствует. Давайте сегодня мы проверим нашу посвященность. Чем нам приходится жертвовать ради Него. Ради Него чем нам приходится жертвовать? Жертва — это не подачка. Но я же прихожу, но я же участвую в материальном служении. Жертва — что-то весомое, что-то ценное. Позвольте, я спрошу у вас, приносим ли мы во имя любви к нашему Богу наши материальные пожертвования? Приносим ли мы во имя любви к нашему Богу жертву уст, прославляющих имя Его? Приносим ли мы во имя любви к нашему Богу жертву общительности, молитву как вечернюю жертву? Помогаем ли мы нуждающимся, помогаем ли мы страждущим людям? Если во главе всего этого у нас не стоит любовь, друзья, то Павел обращается к каждому из нас и говорит ноль. Ничего. Вы знаете, в моей жизни есть замечательный пример жертвенного человека. А это моя мама. У нас большая семья. А у нас 10 детей. И вот в моей памяти до сих пор этот случай крутится. И иногда периодически к нам приходят цыгане или по домам. Ходят цыгане, и люди по-разному к ним относятся. Люди просто, ну, кто-то выгоняет, кто-то там в адрес сыпет эти проклятия, и какие только слова не говорит. Я до сих пор помню этот момент. У нее такая способность, она всех детей называет, там, сынок. Вот если бы вы, ему незнакомый человек, мужчина, там, обратились к моей маме, она говорит, сынок, вот у нее так много любви, все сынки у нее. И я помню этот момент, когда она пригласила этих двух, мальчика и девочку, за стол, накормила их, дала им необходимую провизию. И, может быть, несколько лет назад, я не знаю, это прошло лет 15-20, я как-то заезжаю к своей маме и вижу, что эти взрослые два человека пришли и сидят за столом мамы. И мама говорит, что это те, которые когда-то давно приходили. И я подумал, а сколько мы в своей жизни упускаем таких возможностей. А сколько мы теряем, друзья, этого времени. Но мы же христиане. Но мы же смотрим иногда даже на людей этого мира с позиции «я-то уже спасен, а тебе нужно покаяться, ну что ты так думаешь?» Друзья, если нами не руководит любовь, если во главе всего не стоит любовь, Церковь Божья — ноль. Ноль. И нам важно сегодня прийти к правильному источнику любви. В одной старой баптистской песне говорилось: «Больше, больше любви, больше ласковых слов и горячего ближнему участия. Пусть к любви будет каждый из братьев готов. В мире много скорбей и несчастья. Может быть, рядом с вами несчастная мать о погибшем ребенке тоскует. О, вы можете ей на Христа указать. Он один только раны врачует». И сокращая: «Больше, больше любви. Где любовь, там и Бог. Там и радость, и мир, и прощение. О, когда бы понять эту истину мог каждый ближний мой без исключения». Завершая свою проповедь, я хотел бы обратиться и вместе с вами прочитать молитву апостола Павла, которая записана в Ефесянам 3 глава, 14 стих и ниже. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в чем? В членстве в церкви, в служении активном, в благотворительности. Павел говорит, чтобы вы, утвержденные и укорененные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». И все громко скажем: «Аминь». Друзья, может быть, вы оцениваете себя и понимаете, что любви не стало в вас. Вы опустели. Вы понимаете, что, может быть, зла много, срываетесь, служить не хочется, устали. Я предлагаю вам прийти сегодня к источнику любви. Этим источником является Бог. И Божье Слово говорит: Божья любовь изливается в наши сердца Духом Святым. Нам нужно восстановить отношения с Духом Святым. И нам нужно восстановить отношения с Богом. И я знаю, что эта любовь, она будет восполнена в наших сердцах. Давайте все вместе, вставшие сейчас, помолимся.